Говорит Радио Свобода. В эфире «Дорога к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российская экспансия на постсоветском пространстве. Завершается ли она с урегулированием возможной ситуации в Донбассе? Или, напротив, только разворачивается, о чем свидетельствуют планы о создании новой военно-воздушной базы в Беларуси и непростые отношения России с балтийскими странами? Наш гость сегодня — литовский политолог, бывший депутат парламента Литвы Альвидас Медалинскас. Здравствуйте. Когда балтийские страны, Литва в частности, провозглашали свою независимость, а вы были одним из участников этих процессов, одним из создателей движения «Союзис», вы хорошо помните, что так казалось, что между прошлым, так сказать, и будущим проведена вот такая вот четкая линия государственных границ. Сейчас казалось, что это очень условная линия.
Да, это очень условная линия. А тогда казалось действительно, когда был Ельцин президент, Козырев был министром иностранных дел, казалось, что как бы действительно Россия уже может быть другая демократическая страна, и даже то выступление Козырева на Стокгольме казалось как бы каким-то исключением.
Вот там вот речь, когда делал вид, как бы, да, какой будет у российской
вот
внешняя политика.
Именно, да? Вот именно. Хотя, наверное, уже тогда он немножко приспосабливался к тем веяниям новым в парламенте России, где уже было видно поднятие того национального, даже сказал, крайне такого национального духа, и в котором уже проследовалась концепция ближнего зарубежья, которая казалась не только, не просто культурная концепция, что, ну, вот там наши соотечественники где-то там остались, там, может, язык там что-то, но геополитическая концепция, которую, кстати, Путин развил уже в контексте русского мира. То есть, если раньше была геополитическая концепция ближнего зарубежья, это то, что республики, которые были в бывшем Советском Союзе, как бы зоны интересов некоторых России, то сейчас он еще и те русские, которые живут, которым близка русская идея, не только евразийское экономическое сообщество, что, конечно, стало и, я бы сказал, телом, воплощением.
Литва оказалась страной, которая наиболее жестко, я бы сказал, выступила против российских действий в украинском кризисе. Литовские руководители активно участвовали во всех действиях, которые привели к санкционному режиму против России. Именно то, что мы слышали из Вильнюса, значительно отличается по тональности от того, что мы слышали из многих других европейских столиц. В этом смысле вот есть вопрос, насколько можно утверждать, что руководство Литвы, вообще литовское общество, уверено в том, что Россия не вспомнит об этих действиях уже в ближайшее время, не попытается как-то ответить.
Сначала позиция литовского государства не была таким активным в отношении Украины, хотя Литва в то время была председателем Европейского Союза. А, например, не было даже реакции после избития студентов. Наше руководство, министр иностранных дел, на следующий день только среагировал. Но после того, как Майдан развернулся дальше и дальше, и после вот февральских событий в Киеве, позиция действительно стала риторически твердой, позиция активной. Такую позицию можно было поддерживать, потому что такую позицию поддерживала и самая влиятельная страна в Европейском Союзе, Германия, а и другие страны. Конечно, позиция Литвы была хорошей подспорьем. Но что будет сейчас? Что будет с теми планами так называемой реинтеграции Донбасса? Будет ли политика воплощена на уровне ценностей или на интересов, как можно скорее кончить там дела с Украиной, с Донбассом и все остальное, потому что есть другие важные точки, в том числе Сирия и все такое. И тут, мне кажется, будет вызов не только литовской политики, но и вообще политики западных стран очень-очень серьезный. То есть согласны ли западные страны принять возможные выборы на территории, ныне контролируемой сепаратистами, если они не будут соответствовать всем демократическим нормам? А это значит три главных критерия. Первое дело, можно выборы организовать демократически только тогда, если там есть свободная пресса. Где на той территории другой Донбасса сейчас свободная пресса, украинские телевизионные каналы, интернет-порталы, газеты, все такое?
Ну, там было так даже смешно, что когда вот был недавний конфликт на территории так называемой Луганской Народной Республики, там даже сайт этой главы этой Народной Республики закрыли силовики, когда им не понравилось то,
вот
что
именно,
он на них сказал.
Вот именно. Второе. Выборы могут только тогда быть демократическими, если все представители всех политических партий, тем более партии, все украинских партий, могут принимать участие, и не то, что их завозить на каких-то БТРах, не то, что стрелять, но защитить от каких-то...
От избирателей.
От сепаратистов. И третий момент. Вот именно. Что делать с теми винтовками? Если 40 тысяч там есть военные силы, то не нужно ли делать, например, первое, как в Северной Ирландии, первое дело разоружить их, чтобы не было незаконных военных формирований, а только тогда делать выборы. То есть, и вот вопрос. Я думаю, это важно ставить и литовскому государству, но и государствам Европейского Союза, другим. Будут ли важны эти три принципа, без которых нет свободных выборов? И я думаю, что они должны быть свободны западному обществу, если эта политика будет основываться на ценностях. Если вопрос Украины закончится не очень демократично или закрыв глаза, а на то, что Путин хочет делать на Донбассе, тогда действительно можно будет считать, что западное общество проиграло в Украине в принципе ценностей. О том, что является политика России в постсоветском пространстве, я бы сказал, она может получить новый толчок, а если закончится победа демократических ценностей после того, как Украина уже показала, что она может выстоять сама, без никаких западных оружий и все такое, сама, люди свои, сначала батальоны, потом уже армия, все такое, она становится, то есть нет Новороссии с 8 областями. Даже нет двух областей полностью, Донецка и Луганска. Значит, Запад не должен подкосить возможность Украины остаться твердым, сильным государством, ориентированным на Европу, Запад, и в том числе поддерживать европейские ценности.
Ну, тут есть такая проблема, о которой стоит, мне кажется, отдельно поговорить. Это то, что в Москве, по крайней мере в Кремле, очень многие воспринимают Майдан как технологию. Что если они смогли такую технологию организовать, вот они, американцы, враги России, то мы такие технологии тоже можем спокойно организовывать где угодно. Потому что, по большому счету, если мы помним, что захват власти в Донецке и в Луганске тоже начинался с неких событий, имитировавших Майдан, но потом оказалось, что участников этого Майдана, в отличие от участников протеста здесь, в Киеве и других украинских городах, есть тяжелое вооружение, есть реальная амуниция, все это поставлялось, и вот с этим всем они уже штурмовали Донецкую и Луганскую областные администрации, здания службы безопасности Украины, это уже были вооруженные силы. Мы сейчас забудем не говорить, что российские, но в любом случае эти люди, которые были связаны с российской идеей захвата этих территорий, они были вооружены. Почему тогда эти технологии вообще не можно применять где угодно? Устраивать такие майданы. Вот мы видим, какая непростая ситуация в Молдове, что там как только появились протестующие, которые с проевропейскими лозунгами пошли по парламенту с требованием бороться с коррупцией, сразу появились пророссийские протестующие, которые параллельно там вот находятся в лагере отдельном. И это всегда такой момент, когда есть эти два лагеря. Возможность гражданского столкновения возрастает многократно. А если один лагерь может рассчитывать на оружие, тогда возникает вопрос, какова вообще ценность стабильности на постсоветском пространстве?
Да, действительно, это очень важный вопрос. Кстати, вы, Виталий, и я, мы вместе ведь были в первые дни Майдана и видели, как Майдан начался в Киеве. Те люди, которые говорят, что там американцы все организовали, они ошибаются очень в том, что они сбрасывают со счета гражданскую активность. А в том числе студентов, журналистов, которым просто высказали то, что плохо, что в стране дела вот так вот идут. Что там коррупция, что там не подписывают эти ассоциированные членству вот тот договор. Искусственно все создать невозможно. Тем более, действительно, очень важное отличие от Майдана Киевского, от того, что потом случилось в так называемых Донецких народных и Луганских народных республиках, это то, что в Киеве люди имели что? Фанерные щиты? Свое тело. А там уже были даны не только автоматы, но потом и БТР, потом появились и танки. И как печально улыбаются некоторые люди, в том числе в самом Донбассе, например, я только что вернулся из Славянска. Мне было интересно почувствовать, что люди думают в Славянске, которого освободили. И те, и другие, не только те, которые всегда были за Украину, но и другие. Вот. И они говорят, что вот после этого шутка такая была. Если бы украинские власти оставили хотя бы один нормально существующий аэропорт, наверное, какие-нибудь народные умельцы Луганска и Донецка смастерили у себя бы новейшие конструкции истребители российские, которые появились бы на этой земле. Понятно все, что эта военная техника, она не могла прийти никуда откуда, только через неконтролируемую Украиной границу. Вот это еще самая большая разница.
Но вы, кстати, о границе не упомянули, когда вы называли условия для проведения свободных выборов на Донбассе. А тут возникает вопрос, а при отсутствии контроля за границей можно проводить выборы тоже?
А я скажу, почему не упомянул. Это уже вина тех, которые сидели на Минске-2. Они действительно сказали, сначала выборы. Я оговорил о условиях для свободных выборов. И с моей точки зрения, Запад и Украина должны держаться принципа, что это свободные выборы. Конечно, под некоторым контролем ОБСЕ, там все-таки этой самой границ, но границ контроль, отданный украинской стороне, ведь по Минску-2 является самым последним, как бы, пунктом воплощения этого самого. Но да, действительно, это важно, и мне кажется, очень важно делать так, чтобы, если там и в этой так называемой республике будет существовать какая-то милиция, где там руководитель милиции будет как-то назначаться, первым делом, чтобы не принимал бы участие в боевых действиях против украинского народа. А второе, конечно, что милиция — это не танки, не БТРы, не грады, не ничего. Милиция — это что? Резиновая палочка, ну, если даже иногда используют и разгоны для демонстрации. Ну, пистолет, но еще что-то. Но это не воинские части, которые сейчас есть в тех народных республиках. И тогда действительно вполне возможно организовать процесс, довольно демократический. Которая сторона проиграет, это уже другое дело. Но все должны иметь равные условия участие в этих выборах. А если мы будем говорить о национальных, тогда нужно думать еще о правах беженцев участвовать на этих выборах. Но если муниципальных, то, конечно, там участвует тот, кто живет сейчас, ну, в этой территории.
Опять возвращаясь к недавнему конфликту на территории так называемой Луганской Народной Республики, где Министерство внутренних дел и Министерство госбезопасности боролись с главой ЛНР и с Министерством там, энергетики. Но вот возникает вопрос. Если из этих вот людей будет формироваться народная милиция, какую стабильность она может обеспечить, когда она сейчас обеспечивает, фактически существует для олигархических игр, по сути.
Да, ну, что касается олигархических игр, то, наверное, они являются в обоих сторонах, можно видеть, да? Олигархи участвовали в создании этих батальонов, и, конечно, хорошо, что участвовали, потому что тогда украинская армия еще не была способной отстоять земли Украины. И в этом был хороший, так сказать, внесли лепту олигархи. Но потом уже, когда демократия начинает полностью действовать, а армия является армией, милицией, милицией, тогда уже, конечно, и должно быть с обоих сторон понятно. Олигархические батальоны, ну, не должны существовать ни там, ни там, как и все структуры, которые не подвластны закону. А то, что вы сказали, да, действительно, мне тоже здесь, в Киеве, подтвердили и дипломаты, и организации сотрудничества безопасности в Европе, вот те, которые наблюдают ситуацию, говорят, действительно, очень большая разница между той ситуации, что сейчас в Украине есть, контролируем Киевом, и то, что есть сейчас в Донецке и Луганске, это то, что хотя бы там ихняя власть какая-то, вот та самоназначенная, существует, но она не имеет полного контроля над всем, что там делается. И поэтому действительно тут нужны также международные действия какие-то, а в том, что такая цивильная контроль, гражданская контроль бы также бы имела место. Но я говорю, тогда не место всем воинским тем формированиям, которые созданы, где, может быть, еще есть 7, 8 или 10 тысяч российских военных контрактников, или как их там называют, кто заблудился через границу, грибы искал или еще что-то там делал.
Литовский политолог Альвидас Медаринскас в программе «Дороги к свободе», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. Альвидас, расскажите мне, кстати, о Славянске. Вот как вы ощутили то, что происходило в этом городе? Это все же результат прямой такой военной интервенции этого так называемого отряда Стрелкова? Или все же там была социальная база для того, чтобы поднять такой антиукраинский бунт?
Там было всего. И, к сожалению, многие вещи до сих пор не решаются. Конечно, сейчас муниципальные выборы, после них можно, может, говорить. Но это был город, в котором есть много живущих ниже социальной бедности. И действительно, даже вот люди сейчас признали, когда говорится, они некоторые немножко так с опаской говорили, ну, я на улице говорил, в парке, там еще где-то, что вот этих людей они увидели потом среди так называемых ополченцев, но не только. Были там и идеалисты. Ну, например, одного идеалиста, вот знакомый мне сказал, что он пошел туда, он думал, что вот, не то, что только русский мир, но вот православная идея. Власть народа против олигархов. То есть они не думали о том, что это коммунисты, регионалы, что как бы... Они все, это коммунисты, регионалы, но это от Киева, и все. Значит, Киев плохой, да? Американцы там тоже плохие, потому что они поддерживают. Да, но были там идеалисты, которые вот православная идея, все такое, все-таки и на этом, Священная Русь, там, ну, все такое. Потом они отошли. А вот 400 или 500 даже сейчас людей из того же самого Славянска есть на стороне так называемых Донецких и Луганских народных республик. Это говорили сами люди, такие цифры. Но вообще я был поражен одним разговором на Святогорске, потому что, ну, Святогорск, это Святогорская лавра, это одна из трех лавры православия Украине, то есть Киево-Печорская, Почаевская, Свято-Святогорская, а Святогорская на Донбассе, как бы такое духовное сердце, где, оказывается, встретились две женщины, говорили между собой, и она спрашивает, где твой? Ну, говорит, вот он мой там в Донецке. А где твой? Вот на украинской армии. Я не увидел какого-то такого. Ну и как там? И вопрос, как там? Там платят, да, потому что он там, тут работы не... Ну да, ну немножко, но сейчас хуже. А как там? Ну, украинская армия, это лучше, это. Вот даже такой разговор. И действительно можно понять, говорю по-славянску, видишь, ну, представьте себе, парк, ржавые эти качели стоят, все, ну, чуть не мусорное место. А центральная площадь, тоже ничего там не делается. Ну, есть уже в городской власти какой-то там проект, все такое. Ничего. И действительно, эти люди оставлены. Да что говорит, украинская армия расположена в каком-то колледже. Он без окон. Он как вот был без окон после разрыва снарядов, когда стреляли и одни, и другие. Он без окон стоит. Дома, которые подвержены были обстрелам, чайно, это уже другой разговор. На Артема, там еще, на девятом этаже. Они оставлены, люди оставлены. Конечно, такие люди, что они видят? Они самое плохое, что видят, что вот тарифы поднялись в Украине. Но потом признают, да, говорят, цены на Донецке, Луганске в 3 раза больше. Ну, они сравнивают эти все вещи, но они признают. И те, которые в Славянске, это, кстати, сейчас очень много украинских флагов там, все такое, действительно, вот этих всех знаков, которые говорят, что это действительно территория Украины и все такое. Но и те, которые как бы поддерживают отношения там с теми, которые остались, так называемые, Донецке, Луганских республик, они говорят, что те люди тоже думают, что не будут частью Украины. Так если уже люди думают и понимают, что не будут частью Украины, что нужно только Западу, что нужно только Украине все делать по европейским демократическим ценностям. Потому что если это будет сделано без свободной возможности свободной прессы, а без возможности партий, кандидатов, всех партий участвовать на этих выборах, конечно, кто только не был замешан в кровопролитии и все такое, при дулах автоматов, еще незаконных формирований, то тогда что будет? Что ОБСЕ, Совет Европы, другие будут вынуждены сказать, это были демократические выборы? Что тогда Путин скажет в других местах, когда? Что они тогда будут говорить? Стандарт сразу этих выборов уменьшится. То есть будет сделано очень большое, плохое дело для международного западного общества. То есть будет заставлено, это уже не только Украина, это уже вообще взгляд на то, как Запад, европейское общество представляет свои ценности. Это кроме удара Украине очень сильного, потому что понятно, что те законы, те конституционные поправки, они очень трудно пробираются даже через политическую элиту, насколько мне пришлось общаться здесь в Украине, не говоря уже об общественных организациях, политологах и так далее, а потому что они не знают, а что дальше. Ну ладно, принимаем эти поправки, если принимаем. А дальше вот будет демократический вопрос, вот будет условие, что там должен был демократический процесс выборов.
Насколько я понимаю, украинские лидеры все время именно об этом и говорят, что вот демократических выборов вот там именно быть не может.
А хочется этого, чтобы общее взаимопонимание и украинских лидеров, и украинских политиков, и западного общества также, и любого демократического мыслящего человека, в том числе России, Беларуси, Казахстане или где он бы ни
жил. Вы знаете, Альдес, мы очень много действительно здесь и в Украине, и в мире дискутируем о качестве этих возможных выборов на Донбассе, а я вообще постою с придерживающейся мысли, что там не будет никаких выборов, что Россия никогда не допустит, именно по тем причинам, по которым вы говорите, поскольку там не может быть никаких других выборов по украинским законам, кроме как демократическим, что украинские законы так выглядят, может принять отдельный закон, но все равно будет требовать равенства шансов. А российские избирательные технологии, вы же знаете, сами российские, отсекают очень много политических сил, они не предполагают свободной конкуренции. Вы видели, это местные выборы в Украине, сравните местные выборы в России. Это же как выборы в двух мирах, на двух планетах. Вся проблема российского государства и общества, что россияне не верят в другие выборы. Для них выборы — это то, что разрешено сверху. Избирать тех, у кого позволено избирать. Вот. Какие могут быть другие выборы на Донбассе? Извините, да?
Тогда дальше существуют санкции, потому что тогда уже вина Путина, кремлевского режима, что они не хотят того, чтобы обе части Донбасса соединились, но по принципам, по украинским законам, как записано в Минске 2, и по законам, которые признают свободные демократические выборы. Если по другую сторону границы, и уже в России, выбор не демократический, нечего предлагать свой образ жизни и свой политический взгляд на выборы в эту территорию. То есть Россия, да, она суверенное государство, конечно, и бурятское общество может реагировать как-то, все такое, демократические люди в России реагировать, но Россия, она этот режим как-то там сам смотрит на выборы. Но тут, если мы говорим о том, а сейчас уже и Лавров говорит, что эта часть также должна Донбасса быть частью Украины, значит, это часть Украины, то есть нынешние так называемые Народные Республики Донецка и Луганска, когда они становятся частью Украины и уже нет как, никаких там народных так называемых республик, они должны все делать по украинским законам.
Но тут вопрос в том, насколько Запад вообще, как говорится, готов к ужесточению санкций против России, если он убедится, что Путин не собирается выполнять Минские соглашения. Или России позволят затягивать Минский процесс до бесконечности, не отменяя тех санкций, которые существуют, но не ужесточая ответственность России за происходящее.
Россия сама будет все больше и больше выращивать бомбу нестабильности в этих регионах, что она контролирует сейчас Донецк и Луганск, потому что там люди уже больше и больше представляют себя как часть Украины. А территории, которую контролирует сейчас Москва и сепаратисты. И вот это очень важно понять и западным партнерам, и в том числе литовским политикам, о которых мы говорили. Я сейчас в Украине, я приеду, буду говорить с нашим литовским политиком, также другими дипломатами, здесь говорю. Это очень важно понять. На Донбассе, на территории, которую контролируют сепаратисты, сейчас не иметь демократических выборов. Хотя бы по тем принципам, ну, там разные деньги могут играть, конечно, и в Украине это всего есть. Но не по демократическим принципам. Когда кто-то может сказать, что та партия не может участвовать, та не может, или там с прессы нет свободной, или тем более, когда оружие на руках у так называемых ополченцев.
Ну вот, так возвращаясь к тому вопросу, который я задал в начале нашего диалога, он важен, мне кажется. Если не удастся урегулировать донбасский кризис, и если все-таки территориальная целостность Украины не будет восстановлена, не приведет ли это к тому, что экспансия продолжится уже где-то в других регионах бывшего Советского Союза?
Да, и поэтому действительно то, что делается Украиной, очень важно всему региону. А может, это не Балтийские государства, может, Южная Осетия, где было ведь сделаны шаги, которые очень мало международное общество заметило, когда Южная Осетия сама отодвинула границы свои, административно приближившись и к нефтепроводу, и к автомобильной автостраде. А ведь у Южной Осетии есть договор, как он называется, по интеграции как бы с Россией. То есть да. Южная Осетия готовится стать еще следующим приобретением России после Крыма. Так что и в отношении Крыма нужно держать принципиальную позицию о непризнании. А западные страны имеют опыт того. Было непризнание оккупации Балтийских государств.
Ну, не всеми.
И аннексии. Не всеми.
Не всеми, не всеми, да, к сожалению.
Но была. Также должна быть политика непризнания аннексии Крыма. Также должна быть политика демократических ценностей, что касается Донбасса, чтобы все это происходило в рамках Украины как государства, и что ни один регион не имел бы права влиять на внешнюю политику всего украинского государства. То есть, если Украина хочет сближаться с Европейским Союзом, если Украина хочет сближаться с НАТО, а если НАТО захочет сближаться с Украиной, что эти процессы идут по воле народа. А другая сторона, конечно, тогда только может пенять на себя, что такими агрессивными действиями настроила против себя, я имею в виду Россия, Кремль, Путин, против себя даже русскоязычных людей, живущих в Запорожье, в том же самом Славянске. В чем я был действительно приятно поражен, даже встречаясь с людьми, которые мне сами признались, что они как бы вначале поддерживали приход Гиркина, и даже когда сбросили флаг, думали, ну, это просто так, символ, что вот эта киевская власть нам не надо, все такое, что как бы там, ну, что-то другое, все такое. Но даже те люди потом поняли, что у России очень агрессивные планы, а вот какие-то американцы, вот они как все, ну, не появляются, да не появляются со своими автоматами, все такое, что действительно это Украина как государство защищает себя.
Поблагодарю нашего гостя, литовского политолога, бывшего депутата парламента Литовской Республики Альвидаса Медалинска за участие в сегодняшней программе «Дороги к свободе». Спасибо, Альвидас.
Спасибо.
Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые зрители и слушатели.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.